Мы, сидя, выслушаем текст Священного Писания в заключении нашего богослужебного собрания. Достаточно продолжительный. Я предложил бы нам быть внимательными к тем словам, которые мы будем слушать и вокруг которых будет наше рассуждение. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава с 1 по 27 стих. И послание апостола Павла, Петра, вернее, первое послание, 5 глава, 8 стих. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамов Галаадский?» Тот сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну. И сказал Иосафат царю Израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, идти ли нам на Рамов Галаадский войною или удержаться. Они сказали, иди, и Бог предаст его в руку царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него. И сказал царь Израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Емвлая. И сказал Иосафат, не говори так, царь. И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Емвлаевым». Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинаана, железные рога, и сказал, «Так, говорит Господь, сими избадешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали на то же, говоря, «Иди на Рамаов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то и изреку я». И пришел он к царю и сказал ему, царь, Михей, идти ли нам войной на Рамаов Галаадский или удержаться? И сказал тот, идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. И сказал ему царь, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне. Тогда Михей сказал, я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря, и сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратится каждый в дом свой с миром. И сказал царь Израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? И сказал Михей, так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем. И все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамове Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, ты улечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в устах всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинаны, и ударил Михея по щеке и сказал, по какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. И сказал царь Израильский, возьмите Михея, отведите его к Амону, градоначальнику Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей, если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня, и сказал: «Слушайте это, все люди». Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице напротив сириян до вечера и умер на закате солнца. И послание Петра 5:8: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Аминь. Братья и сестры, продолжительный текст. Мы читаем, вот попытаемся поразмышлять. Вы знаете, это очень поучительная история. Очень поучительная история. Читающий Библию знает, что царь Ахав, он был отступником от Господа. Это был период, когда пророк Илья пророчествовал, пророк Елисей после него. И вот он был отступником по причине того, что взял за себя, или взял себе, давайте так правильно скажем, жену Иезавель, которая была из народа языческого, седонянка. И она ввела, в общем-то, Израиль в грех идолопоклонства. О ней есть пророчество, об этом можно почитать в Третьей книге Царств, начиная с 14 главы и вплоть до 19-ю. Вторая Лепопоменон книга, она где-то повторяет некоторые события того периода времени, но это слово Господне. И вот, знаете, вот возникает вопрос, как так получилось, что 400 пророков Господних оказались в заблуждении? Что за причина? И вот, рассуждая, мы можем увидеть с вами, что прежде всего вот лицеприятие, лицемерие пред царем вот этих пророков, оно произвело грех. Потому что лицеприятие и лицемерие являются грехом. Написано, что у Бога нет лицеприятия. У нас, у людей, к сожалению, бывает, и последствия от него весьма печальны, о чем мы порассуждаем. И вот 12 стих говорит: «Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему: вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как и каждого из них. Изреки и ты доброе». То есть они постоянно говорили только доброе царю. У них не было вот того, мы скажем, духовного принципа, видя образ жизни царя, сказать: «Царь, что ты делаешь? Смотри, к чему приводят твои действия». А 7 стих говорит так: «И сказал царь израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Имлая». И сказал Иосафат: «Не говори так, царь». То есть духовное состояние Ахава было одно, а царя Иосафата другое. Если читать дальше 19 главы, 19-20 главу книги «Вторая Паропоменонта», мы увидим, и вообще книги царства, они повествуют о жизни царей. И вот Иосафат был благочестивым царем, боящимся Господа. Они породнились с Ахавом, то есть, возможно, дети их... Да, так оно и было, что дети их образовали семью, они стали родственниками. Братья и сестры, но удивительно другое, что они это делали постоянно, то есть пророки. И причина вот этого греха привела к тому, что они оказались в обольщении. Из 400 пророков один только Михей способен был сказать истину. И мы читаем: «И сказал Михей: жив Господь, что скажет мне Бог мой, то и изреку я. И пришел он к царю и сказал ему: царь, Михей, идти ли нам на войну на Рамаву Галаадский или удержаться? И сказал тот: идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне». Здесь не малодушие Михея. Здесь состояние, на мой взгляд, такое, чтобы вызвать у царя вопрос, побудить его вот именно к высказываниям. И он говорит ему: сколько раз тебе говорить? То есть мы делаем вывод, что, возможно, Михей не раз беседовал с царем. Возможно, говорил ему об опасностях его духовной жизни и о последствиях ее. И вот царь слышит то, что все, и в нем это вызывает определенную ревность. И он и говорит: сколько раз я тебе говорю, я заклинаю тебя, говори правду. А кто из нас любит правду? Это вопрос. И вот угождение грехом царю привело к неспособности слышать голос Божий. Вдумайтесь, 400 пророков Господних, не дубравных, не пророков Вааловых, которых именно прислала Елизавель совершить ту жертву, на которую их склонил Илья пророк. Третья книга Царств, 18-19 глава, почитайте. Вы знаете, этот пример библейский говорит нам о том, что у Бога нет лицеприятия, нет, независимо от нашего социального положения. И второе, если мы не ходим в истине, мы уже слышали от Николая Егорыча это слово Господне, мы огорчаем Духа Святого. И сказано в послании к Ефесянам: не огорчайте Духа Святого, там есть перечень. Что может привести в нашем духовном состоянии, если мы огорчаем Духа Святого? Он не оставляет нас, может быть, мы скажем, на постоянно, но он может отойти от нас. Мы огорчили его. И вот здесь есть опасность, что враг душ наших может воспользоваться незанятым местом. То есть мы в раздражении, в гневе, недовольстве, в ропоте или еще в чем-то. Этот перечень почитайте, 4 главу послания к Ефесянам, там в конце уже, где-то с 22 стиха до окончания этой главы, 4 главы Ефесянам. То есть мы огорчаем Бога. И тот момент, когда мы его огорчили, Дух Святой отходит от нас. Он не оставляет нас, но мы оставляем Господа. Это есть опасность. И вот есть библейский пример. Матфея, 12 глава, 43-45 стих. Матфея, 12 глава. Тогда нечистый дух выйдет, и когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого, так будет с этим злым родом. Мы знаем выражение библейское: солнце да не зайдет в гневе вашем. Братья и сестры, это серьезное предупреждение. Вот этот вакуум, не занятый никем, дает возможность лукавому после нашего освобождения через рождение свыше вновь овладеть нашим духовным состоянием. И вот здесь сказано, этот пример 12 главы Матфея: так будет. Это может быть или не может быть, здесь не сказано так. Здесь сказано ясно: так будет, если мы оставляем Господа. Даже, можно так сказать, знаете, ну, такое слово употребим, несмертным грехом, есть такое выражение сегодня бытует, но это отдельная тема. Так будет, то есть может быть, может нет, так будет. Это говорит о том, что мы призваны бодрствовать. Ветхий Завет приоткрывает нам некоторую сторону вот духовного мира. И мы о дьяволе встречаем очень мало мест в Ветхом Завете. А Новый Завет наполнен вот этой темой соприкосновения Христа, Церкви и до сегодняшнего часа с духовным миром зла, который противостоит всему доброму и с которым, в общем-то, наша не война, а наша защита. И Голгофская жертва Иисуса Христа – это жертва победы над грехом. Иоанн говорит в 3 главе 16 стих, золотой стих Писания. Жертва Христа – это победа над смертью. Павел и пишет к евреям 2 главе 14-15 стих, что он лишил державы, имеющего власть над смертью, то есть дьявола. Это была победа над ним. И третье, что на самом деле была победа совершена над самим дьяволом. Иоанн пишет в 3:8 первом послании, что для того ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть дела разрушены. И когда человечество будет жить 1000 лет, сатана будет скован на 1000 лет, будет благословенное время в течение 1000 лет. Да, по природе люди останутся веткой, останутся грешниками, но жизнь будет благословенная. Люди будут жить более 100 лет. И вот читая Евангелие, мы видим, что Христос совершал много чудес, исцелял болезни всякие и изгонял бесов. Если внимательно читать Евангелие Марка, оно начинается с повествования от проповеди Христа в Галилее. И Галилея называется языческой. В чем причина, что израильский народ в лице вот Галилеи, этого района, северной части Израиля, вдруг стал языческим? Причина одна – грех. Грех, который привел их к поклонению бесам. Грех, который привел их к одержимости. Писание говорит, что много было в период Христа людей одержимых. Мы не даем сегодня характеристику одержимости, но это очень опасное явление в духовной жизни человека. И вот евангелист Матфей говорит нам, 1 глава, 23 стиха. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и скричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». А 34 стих этой главы: «И он исцелял многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». То есть с приходом Христа небо еще больше открывается. Открывается вот в том противостоянии всему святому и истинному. И вот это событие, происшедшее в синагоге над этим человеком по его освобождении, оно как раз открывает, что затронут невидимый человеческому взгляду духовный мир. То есть духовный мир, то противостояние. Да, Даниил указывает в своей книге о том противостоянии, но, знаете, это отдельные эпизоды. Но вот Новый Завет, он насыщен этими примерами. Когда Христос исцеляет и говорит им: «Не говорите, кто вас исцелил». Когда он изгоняет бесов, он запрещает им говорить о нем. А вот здесь вот вдруг мы слышим, бес говорит: «Зачем ты пришел нас мучить?» А есть еще один текст, говорящий о том, что пришел мучить нас прежде времени. То есть это удивительное, открывается нам удивительный духовный мир, в котором происходит борьба вокруг наших душ, нашей с вами личности. И мы знаем, что Христос пришел освободить измученных на свободу. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея. И вот таких измученных на тот период времени было весьма много, да и сегодня, в общем-то, их не меньше. Только формы одержимости, обольщения изменились. И в посланиях апостолов говорится вот об этом предостережении людей верующих в том, чтобы мы бодрствовали и не давали места дьяволу. Иаков пишет об этом в 4 главе. Петр говорит, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то есть он ищет добычу. Это говорит о том, что существует опасность впасть в сеть дьявольскую. Апостол Павел пишет Тимофею и делает некоторые вот такие предостережения и говорит относительно служителей, относительно всех. 3 глава. Первого послания Тимофею, 7 стих говорит так: «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство», то есть кто желает быть именно епископом, «надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». То есть наш образ жизни, общественный, личный, домашний, он должен быть святым в страхе Божьем, иначе мы можем оказаться в сети дьявольской. А 6 глава, 9 стих, он говорит так Тимофею: а желающий обогащаться впадает в искушение, в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. И тогда мы делаем вывод, что в сеть попасть практически можно, а сетей много, форм сетей. Богатство, здесь сказано, суета, то есть здесь мы не делаем даже перечень, а их огромное количество. То есть сетей дьявольских очень и очень много. Мы уже слышали, что мы, готовясь к Рождеству нашего Господа Иисуса Христа, слышали о том, что наше время, оно, в общем-то, время последнее. Мы это знаем из страниц Священного Писания. Мы с вами живем в предпредшественный период. Мы живем в период восхищения Церкви. И влияние сил зла, можно так сказать, весьма активизировалось. Вот вчера на этой конференции делали некоторый анализ, и брат наш Владимир Александрович Попов, он сделал небольшой анализ вот того состояния духовного становления в нашем братстве, и он такой привел пример статистики, что говорят сегодня современные наблюдатели, что изменения происходят сегодня в 50 раз больше, чем приблизительно, может быть, лет 10, даже 20 тому назад. То есть изменения колоссальные. Мы как-то говорили, что этот прошедший год и предыдущий год, это были колоссальные изменения геополитического характера, и особенно в духовном мире, когда приняли закон, можно сказать, половина человечества, если не больше, об однополых браках, сами на себя навлекли проклятие. То есть изменения 50 раз быстрее. И мы сегодня с вами, дети Божии, члены Церкви Христовой, во внутреннем человеке нашем, на основании слова ощущаем, близко Господь, близко, не зная ни дня, ни часа. И вот Павел в послании Тимофея обращает особое внимание на духовное состояние людей, относящихся к последнему времени, к нашему времени. И нужно прямо сказать, его обращение имеет прямое отношение прежде всего к детям Божьим, к верующим, к членам Церкви. Я прочитаю эти места Священного Писания. Первое послание Тимофея, 4 глава, один только стих, можно почитать дома, вплоть до 4 стиха. Павел пишет Тимофею, предупреждает его и говорит, «Дух же ясно говорит, что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Слышите, ясно. «Дух же ясно говорит, отступят некоторые от веры, внимая, то есть принимая причины». А вторая глава, 2 Тимофея, 3 глава, один только стих, дома можете почитать, вот до 10 стиха включительно, здесь сказано, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. А в 4 главе Павел, когда уже заканчивает свое послание и видит время своего отшествия, он очень так, знаете, вот наставляя своего ученика Тимофея, говорит, проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Это удивительное, знаете, такое предупреждение молодого служителя, это предупреждение нам. Нам, что мы живем во время, когда здравого учения принимать не будут. Знаете, отношение к хлебопреломлению у нас у всех индивидуальное. И в этом есть благословение и великая ответственность. Мы, хотя и предупреждаем, и приглашаем к участию всех тех, кто имеет мир с Господом, рожден свыше, принял святое водное крещение, хранит себя в мире с ближними, с Господом, с совместной церковью, но, поверьте, не все внимают этим словам. И вот был такой случай, один человек вообще не член нашей церкви, мы не знаем даже какой, но немножко столкнувшись с ним, с некоторыми вот такими духовными моментами, он вдруг говорит, я думал, что меня не заметят. То есть что вот в этом внутреннем человеке этого человека? Бог знает. Но его внутреннее состояние смущение, он думал, что он незаметен. Да, человеческий взгляд может не заметить, а Божий все знает. И вот Павел предупреждает Тимофея, что ясно говорит Дух, что будет пред восхищением церкви. Какое будет давление, влияние сил зла на церковь. Обрати внимание, что здесь речь идет не о людях мира, а прежде всего о верующих людях. В чем причины? В чем причины, что вот Ахав оказался, пророки эти оказались, прежде всего отступление от истины, уход от истины. И второе, это уже есть следствие. Дьявол занимает место. Дьяволу принадлежит время, место. А главная причина всему этому – грех. И тактика врага душ наших – обольстить нас, уловить, запутать. Апостол Павел пишет в посланиях своих такие слова Коринфянам: «Нам небезызвестны его умыслы». И вопрос, а вообще нам известны умыслы лукавого? То есть это предупреждение. А во втором послании он пишет в 11 главе: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть во Христе простота относительно того, что мы доверяем Богу, Его Слову. Мы не все, может быть, даже понимаем, но мы идем путем веры. И в этом есть великое благословение. А послание к Ефесянам Павел пишет, вот такое выражение употребляет, называя дьявола хитрым искусником обольщения. Хитрым искусником. То есть настолько вот хитрым, что человек Божий может даже и не обратить на это внимания. Но опасность существует. И все это должно вызывать в нашем чувствовании особое состояние ответственности, потому что дьявол, мы прочитали у Петра, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Каждый день не успеешь глаза открыть. Духовная жизнь и вообще вот Слово Божие говорит, правильно будет лучше так сказано, говорит о том, что если кто впадает в сеть дьявольскую, будучи человеком верующим, то есть опасность быть находиться многие годы. Многие годы. И вот, читая одну из историй в 12 главе Матфея, мы можем там увидеть с вами, что к нему привели одержимого, бесноватого, и слепого, и немого. То есть в нем вот эти проявления сил зла проявились до такой степени, что он и оглох, и ослеп. И там ясно сказано, и Христос изгнал этого беса. И он освободил его от слепоты и немоты. Но какая причина? Да в одном случае его спрашивают Христа: скажи, учитель, по какой причине он сделался вот глухим там или слепым? Я сейчас уже не помню. Для чего это все? Кто виноват, он или родители его? Христос ответил им: не он, не родители, а это для славы Божией. То есть каждый случай, он индивидуален. Он имеет основание, чтобы явилась слава Божия на этом человеке. А другое основание, что мы даем место дьяволу. Иаков говорит: не давайте место дьяволу. Противостойте ему чем? Твердой верою. И убежит от вас. Убежит от вас. И вот пример библейский, Луки 13 глава. Христос сказал такие слова удивительные, когда одну женщину он исцелил в синагоге, и начальник синагоги восстал против него, что он в субботу исцеляет. И Христос отвечает ему: «Сию дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежали освободить из уст сих в день субботний». То есть 18 лет человек физически страдал, а влияние было сил сатаны. 18 лет! Это говорит о том, что есть опасность. Если мы оказываемся в обольщении, это может длиться годы. Это может длиться годы. Братья и сестры, все это очень и очень серьезно для нас, чтобы относиться к этому легкомысленно. Павел в своих посланиях неоднократно предупреждает поместные церкви, чтобы они не давали место дьяволу, и объясняет именно вот эту сторону духовной брани. И тема, о которой мы рассуждаем, требует глубокого анализа нашей собственной личной духовной жизни каждого из нас. Мы внешне можем быть весьма благочестивы, весьма. А плоды? Бог знает. И, как Павел писал Тимофею, что некоторые грехи открываются сразу, а некоторые позже. То есть рано или поздно всплывет наше духовное состояние. Мы живем ли так, или мы прикрываемся Богом? Поэтому сегодня, когда мы вот приводим такой большой текст из второй книги Паропоменон, он заставляет нас или побуждает нас вот исследовать причины вот этого поражения 400 пророков. И смотрите, здесь удивительные слова, какое восстание вот одного из пророков на Михея. «И подошел Сидекия, сын Хинааны, и ударил Михея по щеке и сказал: по какой-то дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе». А мы знаем с вами, что даже Саул был в таком духовном состоянии подъема, что о нем говорили: неужели и Саул во пророках, когда он шел и пророчествовал. А потом мы знаем, Саул так и не заметил, что Господь оставил его. Он вопиял к Богу, он искал Бога, а Бог молчал. И тогда он пошел к волшебнице. И сказано, что конец жизни Саула, это первая книга Царств, она говорит о том, что Бог наказывает его за то, что он обратился именно к волшебнице. То есть состояние духовное было начало хорошее, продолжение было неплохое, а вот большая часть его жизни была вне Бога. Вне Бога. И вот Бог наказывает Саула. Братья и сестры, говоря об этом, мы еще раз говорим о том, что мы призваны к бодрствованию. И одна из причин состояния невхода вот на эту брачную вечерю Агнца будет заключаться в неспособности услышать голос жениха внутренним человеком. Не внешне, нет. Внешнее будет, когда будет это знамение Христа, все увидят, и вот все встанут и начнут поправлять светильники. Но во внутреннем человеке часть церкви не поймет происходящего. Не способна будет слушать этот внутренний голос Духа Святого. Итак, не огорчайте Духа Святого, которым вы призваны ко спасению, которым вы запечатлены в день вашего обращения. Не огорчайте. И Павел, вернее, Петр, очень серьезно делает предупреждение и говорит: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас», то есть Господь. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Помолимся.